Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Вадим Осадченко в студии. Также у нас сегодня в гостях Марс Сариев, политолог. Марс Османкулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о ситуации в Афганистане, о том, как она развивается и как она может влиять и будет влиять на Центральноазиатский регион в целом. Я лишь напомню, что на прошедшем в Душанбе саммите глав государств ОДКБ президент Джапаров озвучил позицию Кыргызстана по ситуации в Афганистане. В частности, он подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ было остается приоритетом. Он подчеркнул приверженность кыргызской стороны поддержке дружеских отношений с Афганистаном, отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества и выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства. Марс Османкулович, давайте вот сначала эта позиция Кыргызстана, она правильная, ну, не то, что правильная, то есть она своевременная, и как может развиваться и меняться это?
Да, позиция Кыргызстана, она очень прагматичная и правильная, верная. Я думаю, что именно такой же позиции придерживаются и все другие члены ОДКБ. И я думаю, что это правильная позиция, но, к сожалению, мы наблюдаем, что инклюзивного правительства нет в Афганистане. То, которое было объявлено ранее Барадаром о том, что они будут создавать инклюзивное правительство, не состоялось. И, в принципе, там доминируют пуштуны, там только, по-моему, два таджикских представителя, один узбекский представитель, хазарейцев вообще нет. И говорить о том, что именно этот пункт состоялся, не приходится. И это, конечно, вызывает очень как бы грустное ощущение того, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться. А и говорить о том, что все национальности Афганистана найдут некий консенсус, не приходится. И в этой связи я поддерживаю позицию, которую высказал командующий, глава комитета командующих штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли, который 4 сентября в субботу заявил о том, что по данным разведки Соединенных Штатов Америки в ближайшие 12 месяцев максимум 24 месяца или 36 месяцев, ну, получается 3 года, развернется полномасштабная гражданская война, и, соответственно, вот такие террористические организации, как Аль-Каида, ИГИЛ, начнут разворачивать свои действия в Афганистане. В общем, он дал очень пессимистичный сценарий. Я с этим сценарием согласен. Я думаю, что Афганистан как государство не состоялось еще, скажем, если вы помните, в 70-х годах при Закиршахе, потом при Дауде, вроде бы мы наблюдали более европейский Афганистан, хотя бы в Кабуле, он напоминал Кабул, восточноевропейские страны, типа Болгарии, Чехии, вот в смысле там девушки ходили, так же, как и у нас в Центральной Азии, ребята, в общем, все было, напоминало, но это всего лишь оболочка, и говорить о том, что созданы институты государственной власти, вот, скажем, европейского типа, не приходится, и я сомневаюсь, что руководство «Талибан» сможет создать такого рода институты. Я думаю, что это все равно приведет к тому, что внутри Афганистана начнутся трения. Уже трения, скажем, даже внутри «Талибан» мы наблюдаем. Это, в частности, представитель Катара приезжал недавно, а на переговорах не было Барадара, его сторонников. И есть как бы информация о том, что была даже перестрелка между сторонниками Барадара и Хакани. Поэтому я думаю, что очень сложная ситуация, которая в конце концов приведет к гражданской войне. А ведь мы знаем, что ситуация вообще в Центральной Азии, кстати, в которую сейчас по картам ну, западных аналитиков, Большая Центральная Азия входит в Афганистан, то мы сейчас наблюдаем появление таджикского в Афганистане, афганского Таджикистана, который насчитывает около 10 миллионов, по данным европейских следователей, по данным Рахмона, я имею в виду президента Таджикистана, 15 миллионов таджиков находится по ту сторону границы. Соответственно, 9 миллионов таджиков по эту сторону, 15 миллионов там. Совершенно меняется геополитическая карта Центральной Азии. 5 миллионов узбеков, если вы помните, да, находятся в Афганистане. И поэтому все это приводит к очень сложной ситуации, которая мне очень сильно напоминает, если вы помните, была такая карта «Великий Курдистан», который тоже 30 лет назад создали, где курды, разделенные в трех государствах, 40-миллионный народ, стал триггером запуска именно вот этих процессов на Ближнем Востоке, который фактически взорвал Ближний Восток и откинул в Средневековье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил несколькими днями ранее, что Россия поддерживает с признанным террористической организацией, запрещенным в Кыргызстане Россией движением «Талибан» контакты по вопросам, касающимся снятия рисков с соседей по Центральной Азии. Российские власти не навязывают талибам никаких условий, а наблюдают, как будут воплощаться в жизнь их обещания. Вот про обещания как раз видел информационное сообщение, что в первые дни, в первые две недели, когда талибы пришли в Кабул, они действительно были очень щедры на обещания. Они были направлены и в сторону ООН, в сторону всех заграничных партнеров для того, чтобы, видимо, они пытались их успокоить, сказать, что Афганистан будет развиваться как-то предсказуемо. Но вот, например, видел сегодня интересное, на мой взгляд, информационное сообщение, что в Министерство по делам женщин Афганистана талибы сейчас пускают только мужчин, да, и сразу понятно, что имел в виду Сергей Лавров, когда это говорил, что действительно обещание это одно, а то, что в реальности происходит, это другое. Вот эти риски, которые направлены на соседей по Центральной Азии Афганистана, о которых говорил Лавров, это мы, конечно же, тоже Кыргызстан и наши соседи, другие страны. Какие риски вы видите в первую очередь могут угрожать нам как региону? И можем ли мы в рамках вот этих объединений, ОДКБ, ШОС и других, в которых мы состоим, именно найти какой-то общий вектор по сотрудничеству с новым Афганистаном?
Да, вы очень хорошо отметили насчет обещания талибов. Да, им нужна легитимизация, поэтому они щедры на обещания. Они американцам тоже обещали. Была договоренность достигнута в Дохе, что после вывода американских войск две недели дается, и они не будут входить во все крупные города, было нарушено. Также по женщинам, вот, mm-hmm. по девушкам, да, которые не представлены, также по инклюзивному правительству. Поэтому, конечно, это очень большие вопросы. Вы знаете, один момент хотел бы отметить. Вот у всех стоит вопрос, пойдут ли талибы на север? Состоится ли вторжение? Я думаю, если талибы-то не пойдут на север, это пуштуны в основном там доминируют, но если будет состояние гражданской войны, раздираемый Афганистан, то там ясно, что находится и ИГИЛ, и Аль-Каида, которая, кстати, очень тесно связана с радикальным крылом Талибана, именно группой Хакани, которая базировалась в Кветте. И они контактировали и взаимодействуют до сих пор. Поэтому, и, кстати, и исламское движение Восточного Туркестана, которое беспокоит Китай. И в этой связи, опять же, вызывает очень большой интерес то, что Соединенные Штаты Америки вывели именно это движение из состава террористических. Госдеп объявил, что исламское движение Восточного Туркестана не считается сейчас террористическим. И это, конечно, меня насторожило, потому что за год до югославской кампании Соединенными Штатами тоже было выведено из состава террористических так называемая Албанская националистическая партия. Да. А именно косовские албанцы были триггером развала Югославии. И, кстати, за год, тоже интересный факт, за год до югославской кампании Директором ЦРУ был назначен этнический албанец американского происхождения Тед Теннет. Он этнический албанец, он как бы курировал албанскую диаспору. И именно косовские албанцы были этим триггером. А вот, скажем, если вывели исламское движение Восточного Туркестана, где доминируют уйгуры, фактически это движение уйгурское, много выходцев из Синьцзяня, из нашей с постсоветской Средней Азии, если они вывели из состава террористических, то это как бы вызывает аналогии именно с албанской националистической партией, которая была выведена тоже из состава террористических. Но я думаю, что вот если как бы прогноз Марка Милли состоится, это 12 месяцев, 24 или 36 месяцев, получается 3 года, в течение года или 3 будет большая гражданская война, то вот эти группировки как раз и останутся без контроля. Это получается серая зона, которая непременно перехлестнет в наш Таджикистан, постсоветский Таджикистан. Эта ситуация напоминает мне Ливан, который был процветающим государством на Ближнем Востоке. Это фактически Париж Ближнего Востока. Совершенно красивая страна. И палестинские беженцы, вы же помните, бежали туда. И до сих пор этот процесс называется ливанизация. И вот я думаю, что таджики по эту сторону, кстати, там очень много, есть движение «Анасрулох», которые именно почему-то талибы как бы сосредоточили на границе с Таджикистаном около Куляба. А движение «Анасрулох» именно там костяк составляют бывшие боевики объединенной таджикской оппозиции, ПИФТ и так далее, которые бежали после гражданской войны в Таджикистан. Они находятся в составе «Талибан». Поэтому очень большой риск перехлёстывания именно в Таджикистан, а там рядом уже Ферганская долина, спящие ячейки. И здесь самую большую опасность, я думаю, знаете, даже не внешнее вторжение, я думаю, представляет для Республик Центральной Азии, России, потому что Россия и Республика Центральной Азии давно готовятся к возможной военной агрессии, проводятся многочисленные учения, укрепляются военные базы в Таджикистане, в Кыргызстане. И китайцы даже проводят учения, да, с таджиками, россияне проводят учения с таджиками, узбеками в последнее время проводили. Вот у нас в Балыкчи было и еще учения. Это все проводится планомерно, это хорошо. Значит, мы с военной точки зрения простроили хороший щит, но заметьте, что вот посол России Жирнов в Афганистане, он интересные вещи, он сказал, что афганцы, именно Талибан, проводят интересную политику, говорит, что в Кабуле из-за того, что пришли талибы, полностью прекратилась коррупция и на базарах, он говорит, дуканах, у нас дуканы, и во всех этих точках перестали чиновники брать взятку, и получается только в Кабуле уже полмиллиона долларов доход государства. А на границе с Пакистаном таможенники тоже из-за боязни того, что они не берут взятки, больше 700 тысяч долларов только за сутки доход государства. И вот это и есть самая большая опасность для республик Центральной Азии, потому что вы же помните, когда талибы вошли в дворец Дустума, где все эти золоченые кресла, унитазы и так далее. Это очень сильный раздражитель для стран, которые поставляют гастарбайтеров, очень нищающий юг Кыргызстана, Узбекистан, Таджикистан. И вот они именно будут видеть эту так называемую исламскую справедливость, в то время как в этих странах на самом деле существует очень богатый верхний слой элиты и очень большое нищающее население. И здесь рождается когнитивный диссонанс. Понимаете, декларируется одно, а им кажется, что исламская справедливость, она справедливее, потому что отрубает руку коррупционерам и так далее. Поэтому это очень опасно, и я думаю, что это целенаправленно. Именно на это делают ставку талибы, что не вторжение как бы извне, а именно изнутри, во-первых, спящие ячейки. Вот, скажем, у нас есть Таблиги Джамат, да, и очень много спящих ячеек в Узбекистане, террористической организации, которые остались еще после андижанских событий. Еще, смотрите, все это транслируется на постсоветское пространство. И в Дагестане вы же заметили, что один из директоров школ не стал пускать учениц без платка. Никто указаний ничего не давал. Смотрите, уже транслируется, понимаете? И вот Я сам не видел, конечно, это я не читал, но я попросил Бахыта Бекетаева, у нас политолог, есть, который интересную вещь сказал. Когда мы шли на конференцию недавно, только была в Дипакадемии по Афганистану, он сказал, Марс, говорит, очень интересный соцопрос провели по югу Кыргызстана, и там 60% населения, блиц-опрос, показало, что они симпатизируют талибам именно по борьбе с коррупцией. Понимаете? Уже симпатии появляются.
Поэтому... У нас и шум был по поводу того, что в соцсетях многие молодые люди, причем отпрыски таких семейств и политиков, и бизнесменов, они тоже поначалу транслировали, да, это в социальные сети, вот это воодушевление этим, да, и тоже поднимались вопросы, что понимают ли люди то, что они...
Да, вот понимаете, вот эта социальная справедливость очень опасная. И тем более, что у нас может начаться еще раскол элит, потому что я недавно смотрел очень интересную передачу, которую вел внук Тыныстанова, это один из основоположников кыргызской литературы. И он сказал, что именно в НКВД на Тыныстанова показания давал Алы Токомбаев. Понимаете, это раскол элит внутри происходит. В то же время в соседнем Узбекистане идет реабилитация басмачества, да? У нас поднимается вопрос реабилитировать Туркестанский легион, который работал с фашистами, власовцами в Казахстане тоже. Понимаете, таким образом, здесь очень большой инженерный подход возможен для того, чтобы произошел внутренний раскол элит в странах постсоветской Средней Азии. И вот как бы на этой почве разброд, спящие ячейки, и нищающее население, оно будет противостоять элитам, потому что они видят исламскую справедливость в Афганистане. Вот эти технологии, на которых будет работать, а не то, что вот мы ждем массированное вторжение, скажем, Аль-Каиды или ИГИЛ в сторону Центральной Азии. Я думаю, совершенно другой асимметричный подход будет. Это называется сетисентричные войны.
При всем том, что вы говорите, что тем более учения проводятся, и более-менее в военном отношении блок ОДКБ, и ШОС, и другие как бы отдают себе отчет, да, и способны, грубо говоря, противостоять таким вторжениям, если вдруг они случатся. А что тогда в противовес мы можем противопоставить вот именно вот этой силе, мягко ее условно назовем, о которой вы говорите, то, что... будут транслироваться вот такие идеи, часто экстремистского толка, возможно. Что мы можем предпринять и как государство, и что могут предпринять страны Центральной Азии в целом? Деньгами закидать, понятно, не получится, да? Приграничные районы, как-то их быстро развить. Что мы можем делать?
Есть китайская такая стратегема, как известно, 33 стратегемы китайские существуют. Одна из стратегем звучит так. «Лучше завоевывать сердца, чем города». Элиты не должны, понимаете, как бы отделяться, это быть как бы отдельной некая каста и нищающее население. Именно то, что будет работать законы, социальная справедливость, борьба с коррупцией, если это будет вести, и маленький человек во всех республиках Центральной Азии, во всех республиках Центральной Азии почувствует, что его голос тоже имеет право быть и решает, и... он почувствует какую-то перспективу, появятся социальные лифты, потому что социальных лифтов уже нет. После Советского Союза практически нет, касты формируются. Поэтому если вот с этим бороться, то тогда уже почвы не будет. И для исламских радикальных ячеек, которые пользуются этим тяжелым положением, вовлекают в свои сети, они оказывают материальную помощь. Понимаете, это сетевая такая культура, которая оказывает... своим единоверцам, независимости от национальности, материальную помощь. Небольшая, но помощь. Таким образом создается некая сеть. Вот. А потом в нужный момент это может все выстрелить. Поэтому внешние рубежи мы с военной точки зрения несколько эшелонированных позиций создали. Но как будут действовать, если вдруг взорвется внутри? Как я уже говорил, видите, в Мосуле как было, там 300... игиловцы взяли гарнизон, 5000-ный Мосул в Ираке и миллионный город. Там толпа побежала, и они сами смели этот 5000-ный гарнизон, и 300 только игиловцев вошло. И в Афганистане вы видели, большая часть военных, 300 тысяч экипированных, там был спецназ и так далее. Американцы ежегодно тратили $300 миллионов ежегодно а всего 1 триллион, с европейскими считать, 2 триллиона долларов на Афганистан было потрачено. И все эти позиции были сданы. Почему? Потому что правительство Гани было коррумпировано. Не было у них патриотического чувства, вот скажем, даже того, которое было у войск Наджибулы. После ухода советских войск именно Наджибула смог еще 3 года продержаться, потому что был боевой дух, идеология, понимание. Советский Союз ведь там построил очень много социальных объектов. А здесь гигантские ресурсы, гигантская техника, там, которая досталась талибам. Все, да. А вот духа не было, потому что они видели коррумпированность высшего руководства. Вот та же ситуация может сложиться и в Центральной Азии. Вот там опасность. Поэтому правители должны быть ближе к народу. Закон превыше всего. Понимаете? Помните римское выражение «Дура лекс, сед лекс»? Суров закон, но закон. Если этого не будет, то, значит, рука руку моет, и, соответственно, здесь тоже будет саботаж.
Узбекистан, он... географически, понятное дело, стоит на первой линии наравне с Таджикистаном, с Афганистаном. И президент Мирзиёев уже делал заявление о том, что общий их смысл сводится к тому, что в целом Узбекистан не видит пока поводов для переживаний за сложившейся ситуации в Афганистане. И президент Мирзиёев даже сказал, что если это нужно для блага народа, я буду договариваться с этим новым правительством талибов, буду договариваться с кем угодно, только лишь для того, чтобы был мир, был спокойствие, чтобы границы они оставались там, где они должны оставаться. Как вы оцениваете эту позицию Узбекистана? И он же, кстати, добавил, что Узбекистан даже открыл границу, вот этот мост дружбы, для того, чтобы какая-то гуманитарная помощь, и, как он сказал, многие страны ее сразу же с первых дней начали оказывать Афганистану, продукты питания и прочее начали поступать в Афганистан. Понимают многие руководители стран, что это тоже очень важно, чтобы не допустить сразу какого-то вот социального взрыва в этих районах. Как вы оцениваете эту позицию? И значит ли это, что от позиции вот этих сейчас 2 стран, центральноазиатских, Узбекистана и Таджикистана, в целом зависит настроение, которое мы в целом подхватим?
Да, я думаю, это очень верная, прагматичная позиция Узбекистана. Узбекистан оказал тоже гуманитарную помощь. По-моему, 1200 тонн продовольствия было поставлено вот только-только. И это все очень верно, и Узбекистан на самом деле договаривается с талибами о том, что ясно же, что из Термеза до Мазари-Шарифа есть железная дорога, и Узбекистан собирается до Пешавара продлить, и как бы талибам было озвучено, что Узбекистан готов инфраструктурные эти проекты дальше развивать.
Но нужны гарантии.
Да, но нужны гарантии, но, и как я уже сказал, я пессимист в этом отношении. Опять же, институционально они не смогут удержать ситуацию, а в состоянии хаоса гражданской войны, может быть, даже управляемого хаоса, Стивен Манн разработал теорию управляемого хаоса, и вот этот уход американцев, подозрительный, быстрый уход, даже как бы связанный с позором. И в то же время, знаете, вот, скажем, массированное вот акцентирование на этом, о том, что вот западная цивилизация потерпела крах и так далее, Байден виноват и так далее. Я не думаю, что Байден, который старожилом является американской политики, мог допустить такую оплошность. Он никогда не допускал эту оплошность. Я думаю, это инженерный подход и имиджевые потери для Америки несущественны, потому что они могут выиграть больше, если начнется хаос в Афганистане, mm-hmm. если это все транслироваться начнется на Центральную Азию, перекинется на Центральную Азию и Синьцзянь. Тогда у Китая уже не будет возможности провести тайваньскую операцию. Россия будет повязана не только Украиной в западном направлении и в южном, на Южном Кавказе, но и Центральной Азии. Абсолютно не будет возможности для того, чтобы Россия сосредоточиться на своем развитии социально-экономическом. Поэтому хаотизация этого пространства вполне реальна. И я думаю, что я не согласен с мнением о том, что это ошибка Байдена, ошибка его партии и так далее. Я думаю, это целенаправленный инженерный подход, аналогичный тому, как они делали на Ближнем Востоке. Ведь на Ближнем Востоке тоже были 40 лет назад, 30 лет назад карты под названием «Большой Ближний Восток», «Великий Курдистан». А мы сейчас видим карты под названием «Большая Центральная Азия», которая включает в себя постсоветскую Центральную Азию, Синьцзянь, Афганистан, часть Кашмира и пакистанского, и индийского, часть южных несколько провинций Ирана. Понимаете, это Большая Центральная Азия. Есть карта «Великий Вазиристан». Понимаете, вот по линии Дюран даже находятся пуштуны. С той стороны в Пакистане 25 миллионов пуштунов. Это тоже головная боль для Пакистана. Хотя сейчас ситуация модерирует. Все-таки Пакистан большую роль играет. Но Пакистан тоже боится то, что внутри может возникнуть дестабилизация. Беназир Бхутто была убита ведь как бы учениками, этими талибаном. Поэтому очень опасная ситуация. И в этой ситуации, я думаю, именно лидеры ОДКБ, ШОС должны консолидированно, системно принимать решения и создавать некие контрпроекты. Да, я понимаю, Китай правильно говорит, инфраструктурные проекты. Но срыв этих инфраструктурных проектов, я имею в виду один пояс, один путь, выход на Иран, на Европу, ведь приведет к тому, что к середине века, как намечалось, Китай должен был стать сверхдержавой номер один. А если этого не будет, то Китай будет отвлекаться на Синьцзянь, да, на свое подбрюшье, и не Тайвань, и срыв того, что он может стать великой державой. Поэтому я не думаю, что это все происходит, знаете, так, естественным образом. Я думаю, все-таки ситуация конструируется определенными глобальными акторами. И в этой ситуации задача осмыслить эти процессы и лидерам ОДКБ, лидерам ШОС нужно создавать свои контрпроекты для того, чтобы не допустить то, что произошло на Ближнем Востоке, которое отбросило этот регион практически в Средневековье, где Ливия, где Ирак, где Сирия. Это процветающие, в принципе, древние государства, правильно же? А сейчас они уже совсем погрузились в Средневековье. И вот вся эта махина дестабилизации движется в нашу сторону.
Вы сказали вот об экономическом проекте железной дороги Мазари-Шариф. А скажите, там же еще же на эту географическую точку, я так понимаю, завязан и энергетический проект Каса-1000, в котором Кыргызстан принимает участие. А как вы считаете, в связи с этим, что нужно делать Кыргызстану? И можем ли мы как-то так без особых потерь для себя выйти из него, и нужно ли выходить?
Да, вы правы. На самом деле проект Каса-1000, и как бы нам выделены тоже как бы определенные суммы, и теперь мы как бы повязли в этом проекте. Я смотрю на этот проект пессимистично, потому что я считаю, что я согласен с Марком Милли. Ближайшие 24-36 месяцев будет гражданская война, и никаких этих проекторов инфраструктурных быть не может. Это, знаете, естественная логика развития Афганистана. Поэтому американцы хаотично вышли, зная, что именно таким образом будет развиваться событие. Там не надо конспирологических теорий, им ничего не надо подталкивать. Просто Афганистан, это стейт-айленд, это несостоявшееся государство, у него никогда не было институтов государственной власти, которую, кстати, в Центральной Азии Советский Союз выстраивал в течение 60-70 лет. И, к сожалению, сейчас вы видите полную деградацию и возвращение к азиатским истокам. Да. Афганистана и этого не было. Понимаете, ни при короле Дауде, как я сказал, ни при Закиршахе это не было построено. Это было всего лишь позолота. Скажем, европейская айкумена, цивилизация, она заканчивалась именно на Пяндже. Понимаете, вот именно благодаря, как бы мы ни ругали Советский Союз, именно эта европейская цивилизация позволила всем республикам Центральной Азии оказаться в мировом тренде, в европейской цивилизации. А за речкой уже начинается Средневековье. Но мы видим деградацию уже республик Центральной Азии, и потихонечку этот регион начинает уходить в Азию. Вот, и шагреневая кожа европейской цивилизации, потому что красный проект закрылся.
Там еще и экономические, я слышал, есть экономическая подоплека для Каса-1000, что там в Пакистане строится ряд, по-моему, целых атомных электростанций, да, и еще в связи с этим, то есть этот проект уже как бы становится обреченно...
Проблемным,
да, становится. А скажите, пожалуйста, чего больше нам тогда стоит опасаться, вот находясь в этом регионе? Вот вы говорите о гражданской войне в Афганистане, которая может произойти, А никто же еще не исключал, про это тоже говорят и на самых высоких уровнях, о проблеме угрозы терроризма, который может исходить, да, из Афганистана. Вот вы упомянули группировки, которые экстремистские, которые до сих пор еще находятся в Афганистане. Там же еще и много сторонников и участников в прошлом этого движения ИДУ, исламского движения Узбекистана, да? Вот эти точечные такие, стоит ли опасаться вот таких точечных террористических, я не знаю, каких-то вылазок, угроз через границу в сторону государств Центральной Азии, и могут ли спецслужбы центральноазиатские это как-то предотвращать?
Да, конечно, я думаю, что вполне реально эта угроза. И вот что интересно, вот скажем, несогласованная тоже политика в отношении религиозных организаций. Вот, например, скажем, такая организация, как Таблиги Джамат, в Кыргызстане легализована, в то время как во всех республиках СНГ и некоторых зарубежных странах она является террористической. Поэтому, когда наши таблиговцы оказываются в Москве, они попадают под жесткий контроль спецслужб России и арестовываются. Поэтому здесь тоже надо как бы обращать на это внимание. Я думаю, что все-таки самую большую угрозу не только республикам Центральной Азии, но и тюркских республик России, Поволжья, как я сказал, Кавказ, несет именно очень сильное расслоение именно страт, именно элита, и слои, которые ниши, слои, которые продолжают нищать. Вот это именно, именно из этих слоев будут рекрутироваться боевики. И вы заметили, что, скажем, в России сейчас очень усилилось именно то, что драки мигрантов и так далее. Да, и в то же время очень близорукая позиция, скажем, ряда российских лидеров, таких как Жириновский, Федоров, Толстой, которые, ну, понятно, у них задачи кратковременные, это пройти в Госдуму и как бы решать свои локальные задачи, но именно риторика антиказахская, против Кыргызстана и так далее, потому что, как сказал один из российских политологов, Кыргызстан – это Брестская крепость России в Центральной Азии. А вот именно такая риторика, да, Уралов, Семен Уралов, вот да. Его фраза «Кыргызстан – Брестская крепость России в Центральной Азии». Вот именно риторика Жириновского, риторика Федорова и так далее, она приводит к тому, что Россия теряет Кыргызстан. А ведь отсюда идут гастарбайтеры. Поэтому я думаю, что здесь нужна очень системная, очень осторожная политика, не отталкивать Кыргызстан и другие республики. А вот Россия всегда, я имею в виду не Россия, а, скажем, во время советской власти, Российская Федерация, она проводила очень умную политику еще со времен Ленина. Была очень системная политика. Я думаю, вот сейчас надо возвращаться к этому, потому что отгородиться от Центральной Азии не получится. Поэтому очень большая миссия на России, на аналитических структурах, потому что они должны все-таки возродить именно ту политику, которая была. Да, это затратно, да, это как бы, но бремя, если Россия хочет оставаться большим государством, то она должна именно здесь работать в этом направлении.
Ну, а как делать, если откроешь социальные сети, Марс Османкович, там же сейчас вот именно то, о чем вы говорите, то тот исторический опыт, который был в Центральной Азии вот за те 70 лет, о котором вы говорите, он как бы в информационном поле не присутствует у обывателя, а вытаскиваются как раз на свет все негативные моменты, которые были, и из них пытаются скроить вот именно тот пласт истории, который как бы заботливо подают, что вот было только вот так плохо, было вот это, а вот посмотрите, вот еще была история вот такая. Вот сегодня тоже только читал буквально. Каким образом проявлять эту мягкую силу?
Да, вы знаете, вот первым тренд, вот смотрите, мягкая сила очень хорошая, конечно, запоздалая по сравнению с Западом. Это вот, скажем, инициатива, как бы десант учителей, да, в Таджикистан, да. Кыргызстан. Это очень хорошо. Это мы же помним 20-х годов. Да. Десант учителей, медиков и так далее, которые поднимали от неграмотности, освобождали женщины Востока, все и так далее, и так далее. Но дело в том, что я думаю, что и в России существуют деструктивные элементы, которые говорят, да, это, помните, Солженицын начал, это Средняя Азия, это Подбрюшье, вот мы и как бы не, в политике не очень разбирающиеся великие русские писатели, так скажем, деревенщики, да, Астафьев да, и другие, да. Которые говорили, вот на самом деле русская нация, она задавлена Советским Союзом, а вот если мы освободимся от них, это ведь было очень искусно подкинуто Западом, Солженицын это проводил. Ну и к чему сейчас пришли, понимаете, потому что по-другому нет. Я думаю, что Россия... Может быть, не так, как сейчас вот проводит политику. Россия в состоянии... Вообще, это имперская нация, понимаете? Она не является... Русский человек – это не человек национальность, а человек мировосприятия. У нас в Кыргызстане очень много как бы людей, которые именно являются русскими в этом смысле. Это культура. Поэтому вот культурное наступление, Россотрудничество очень хорошие проводит культурные мероприятия, правильно же? Балет... Вот недавно Погодин, ну и всякие культурные мероприятия. Но я думаю, в этом отношении надо усиливать работу. И, конечно, уже выросла в республиках, вот в Казахстане, в Кыргызстане, например, в частности, я скажу, что уже прозападный слой молодых ребят, да, которые там отучились, пришли, и они и протурецкие университеты там были. Были построены школьные заведения, уже выросло целое поколение, которое находится в структурах власти. Только контрпроект, только осознание вот именно того, что Центральная Азия – это не Подбрюшье, которое нужно отрезать, и от этого мы заживем и станем Кувейтом, там, я не знаю, Дубаем или еще чем-то. А именно Россия, именно дальновидная политика – и при царской власти российских ориенталистов, ученых и военных, да. И, кстати, я вам скажу одну вещь интересную, что вот, скажем, Пржевальский и другие военные, да, дворяне, да, российские, им не надо было смотреть на карту. Они знали наизусть весь Туркестан, наизусть знали, где что. У них в головах была уже карта. А вот есть ли сейчас военные, скажем, у которых... В головах была бы карта западного направления или туркестанского направления. Вот что значит была, какая выучка и дворянская элита. Поэтому была очень успешная экспансия в Центральную Азию в рамках большой игры с Великобританией.
И вы говорили о Китае, и талибы, насколько я помню, практически сразу тоже заявили о том, что Китай – это их такой целенаправленный один из главных партнеров, с которым они намерены выстраивать отношения, в том числе экономические. И вы говорили о том, что, возможно, вот как раз такой скорый выход американцев из Афганистана, он часть, тоже вот назовем ее часть игры, которая направлена в том числе и против Китая. В этом случае, если Китай будет иметь какое-то сильное влияние на новый Афганистан, как, каким это образом может сказаться на регионе и выгодно ли это странам региона?
Я думаю, да, это было бы выгодно, потому что китайские проекты по прокладке коммуникационных путей с выходом на Европу, к южным морям, были бы очень выгодны, потому что это привело бы к стабилизации. Тем более, что Афганистан – это богатейшее государство, потому что по запасам редкоземельных элементов, вообще руд, Китай да. превосходит все регионы вокруг находящиеся, Пакистан и Индию вместе взятых. Центральная Азия. Совершенно вся таблица Менделеева, гигантский запас. Китайцы никак не могут начать разрабатывать гигантское месторождение Айнак, меди, еще какое-то одно месторождение. Ну, и сказано, что литий, да, огромные запасы лития, практически земные запасы там находятся.
А где медь, там и золото.
Да, там и золото. Да, и вообще у Афганистана очень большие возможности. Они понимают, что через вот эти китайские проекты, через китайские инвестиции, которые обещает Китай. И Узбекистан, кстати, тоже обещает вкладываться, строить проекты. Они хотят, но мало хотеть. Я думаю, что американцы, выходя из Афганистана, они прекрасно понимали, что, вот скажем, инклюзивное правительство будет сложно создать, потому что за время присутствия Советского Союза в Афганистане, потом американцев вот 20 лет, уже именно в этих элитах таджики, узбеки, там уже хазарейцы возникли, те, которые ориентированы на Запад, понимаете, вот как бы они не будут под пуштунами как бы находиться. Поэтому я не особо верю в стабилизацию, процветание мирного продвижения китайцев и вкладывание миллиард долларов. Потом это неинтересно глобальным игрокам, потому что кризис, мировой кризис капитализма, который был отсрочен распадом Советского Союза, соответственно, следующая цель – это распад России, Сибирь и так далее, который позволит мировому капиталу еще просуществовать. А дальше уже очередь Китая. Поэтому я в этом отношении пессимист, хотя вот именно осознание этого и в рамках ШОС мы должны продвигать эти все проекты. Но вы же заметили, что, скажем, внутри Талибана происходит борьба, и победила именно группа Хакани, и именно группа Барадара потерпела поражение. Даже говорят, Барадар ранен, хотя не смертельно, он сейчас лечится. Именно группа Барадара, которая в Дохе участвовала на переговорах, она была за инклюзивное правительство, за предоставление в правительстве мест национальным меньшинствам. А группа Хакани, которая поддерживалась пакистанскими военными, кстати, она была против, и поэтому была проведена операция в Панджшире и как бы захват Панджшира. Поэтому это радикальная группа. Фактически, получается, в движении «Талибан» побеждают радикальные группы. А это уже «Талибан», это «Аль-Каида», это, соответственно, уже такая агрессивная позиция самой, как бы, уход вправо «Талибана». Группа Хакани доминирует, вот на всех переговорах присутствует Хакани, а Барадара нет и его группы. Соответственно, впереди будет дестабилизация, и мы должны быть готовы, мы должны в рамках ШОС, в рамках ОДКБ именно проводить такую политику и переломить, объяснить, потому что там очень много толковых, прагматичных, умных людей. Нельзя думать, что талибы — это средневековье, это те талибы, которые были. Сейчас, например, они... Панджшир как взяли? Они использовали БПЛА, умные бомбы. Они уничтожили несколько ключевых командиров таджикской находящихся. И таким образом они деморализовали Панджшир. Понимаете? Они используют все технологии. И вот информационные технологии тоже, вот, например, базары и так далее, и то, что коррупция полностью исчезла, это ведь трансляция на постсоветскую, Центральную Азию, и на Россию. Вот эти технологии все они применяют. Это очень умные люди. И поэтому я думаю, что вот коллективно ШОС, коллективно ОДКБ должны это все осознать, что они уже инженерно даже подходят. Я не знаю, может быть, с подачи еще глобальных акторов Великобритании, Соединенных Штатов. Возможно. Я не исключаю. Но, во всяком случае, это не те талибы. И в этом отношении я говорю, пока не будет контрпроекта, если мы будем думать, что мы сможем отгородиться. Я вам скажу один социальный эксперимент, инженерный такой подход, который был во время Ельцина. Угу. А во время Ельцина, если вы помните, Чечня, да, это передовые рубежи бывшего Советского Союза, дальше находится Турция, член НАТО, и туда свозились вооружения 60 лет. 60 лет люди голодали советские для того, чтобы создать оборонительные вооружения, оборонительные рубежи на Кавказе, Средней Азии. А как получилось? А потом во время Ельцина, ну, понятно, там Козырев и вся эта коллаборационисты, они Захара Дудаева, советского офицера, из Прибалтики перевели туда, в Чечню, правильно же? Mm-hmm. И он стал ярым националистом. И именно эти вооружения, этот актив, этот плюс, который должен был защищать от НАТО, от Турции, именно этим вооружением были уничтожены тысячи-тысячи российских солдат советским вооружением, которые должны были быть направлены против. Значит, это айкидо, понимаете, использовать свои же плюсы на минус. Это очень хороший инженерный подход. А для этого нужно было одного офицера отправить туда, и он стал ярым националистом, началась чеченская кампания. Так и здесь, понимаете, мы можем здесь тоже вооружаться, здесь создавать оборону, все это, но если вспыхнет изнутри, то против своего народа как бы и не пойдешь, это сетицентричные войны. Поэтому здесь очень надо быть, очень системный нужен подход, реактивная и проактивная политика. Не только реагировать на события, но и самим уже простраивать процессы, форматировать процессы, среду. Понимаете, значит, страны ШОС и ОДКБ должны форматировать процессы в самом Афганистане, не входя туда. Можно формировать вот именно эти проекты, которые продвигает Китай, Узбекистан, должны быть поддержаны всеми республиками, и сказано, если вы эти проекты не будете реализовывать, вы превратитесь в серую зону хаоса, гражданской войны. В этом заинтересованы определенные силы, которые используют Афганистан как триггер для развала России и Китая.
А нужно ли в связи с этим, на ваш взгляд, ОДКБ иметь на тех рубежах какой-то, ну, понятный, объединенный, я не знаю, там, штаб и еще что-то, какие-то общие базы для того, чтобы вот на тот случай, о котором мы говорим, да, то есть учения, понятно, не проводятся в рамках, каждая страна предоставляет там какой-то контингент для учений, еще для чего-то. Нужно ли ОДКБ подстраховаться, скажем так, на этот случай и что-то на южных рубежах общее такое весомое, понятное и видимое издалека создать?
Я думаю, что вполне возможно создать именно вот такой объединенный штаб быстрого реагирования, именно в ключевых точках Таджикистана, вот граница, вот именно Куляб, где находится Бадахшанское направление, очень опасное. Я думаю, что можно и с Туркменией договориться, хотя это направление сейчас не особо опасное, так как, я думаю, есть договоренности между мировыми лидерами. И почему-то самое опасное направление Туркменистан там сейчас как-то не фигурирует, а большая вероятность Таджикистана. Поэтому, конечно, я думаю, что вот такого рода быстрого развертывания именно аналитические структуры, которые присутствуют, вот такие нервные окончания, да, должны быть. Но, как я уже сказал, самое главное вот понять, что мы находимся в неком глобальном проекте, который разрабатывается аналитическими структурами Запада, и мы должны, во-первых, осознать этот проект, и, во-вторых, выстроить свой контрпроект.
Спасибо большое. Марс Сариев, политолог, в студии «Радио Спутник Кыргызстан». Сегодня говорили мы об Афганистане, о влиянии процессов, которые происходят в этой стране на центральноазиатский регион. Спасибо вам большое, Марс Османкулович, за то, что пришли. Всегда интересно с вами поговорить, услышать вашу позицию. Это «Радио Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами, мы продолжаем вещание.
Тема дня на «Радио Спутник Кыргызстан».